მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Напомню, что нас можно также смотреть на сайте радио «Свобода» и на канале «Настоящее время». Ну что ж, мы сегодня поговорим об Украине. Один из лидеров движения «Солидарность», Илья Яшин, обнародовал свой новый доклад. Он называется «Гибридная агрессия Кремля о войне России против Украины. Как ведется эта гибридная война? Чего ждать дальше?» Мы обсудим с автором этого доклада, с Ильей Яшиным. Он у нас будет на связи по скайпу издалека, с гостями студии, также социологом Игорем Клямкиным, журналистом Романом Цимбулюком, и рассчитываем на участие депутата Верховной Рады Украины Антона Геращенко. Илья, добрый вечер. К нашему сожалению, я знаю, что у вас времени не очень много, и мы как бы попросим вас такую вступительную речь сделать, собственно, рассказать нам, в чем цель публикации этого доклада именно сейчас.
Ну, здравствуйте, во-первых. Мы как-то привыкли к мысли, что война на территории Донбасса завершилась. Там продолжаются какие-то время от времени перестрелки, но вроде худо-бедно подписаны и более или менее работают Минские соглашения. Ситуация стабилизировалась, однако проблема не решена. И Путин прилагает огромные усилия для того, чтобы восстановить контроль над Украиной, используя для этого самые разные методы, которые в Кремле принято называть методами гибридной войны. Это те методы, которые используются, в общем-то, и в других европейских странах, методы, связанные с пропагандистским воздействием на общественное мнение, с разного рода политическими провокациями, которые разжигают конфликты внутри разных стран и таким образом создают некую вот мутную воду, в которой Кремль ловит свою рыбу, с помощью коррумпирования местных политиков, местных журналистов, местных лидеров общественного мнения. Ну, в Украине специфика заключается еще в том, что удивительным образом совпадают интересы Кремля и местных коррумпированных олигархов. Те и другие пытаются погрузить Украину в хаос. Олигархам это выгодно, потому что позволяет восстановить те позиции, которые они утратили со времен Януковича. А Кремлю это выгодно, потому что позволяет создать ситуацию, когда можно попытаться привести к власти обратно лояльных политиков, политиков, которые могут отстаивать интересы Кремля, могут позволить Кремлю вернуть контроль над ситуацией. Вот, собственно, анализу этих методов так называемой гибридной агрессии посвящен мой, ну, это даже не доклад, а такой, скорее, аналитический обзор, я его называю, для того, чтобы показать людям, как это работает, для того, чтобы показать, в первую очередь, российским гражданам, на что тратятся их деньги, потому что я считаю, это противоречит нашим интересам, противоречит интересам страны. Результатом внешней политики Путина, всех этих гибридных войн, геополитических авантюр стало то, что у России в мире не осталось буквально ни одного союзника. Россию стали воспринимать как такую державу, представляющую систематическую угрозу, непредсказуемую державу. Это главный результат политики Путина. И для того, чтобы Россия восстановила свои позиции на мировой арене, нам нужно выстраивать дружественные, нормальные, выгодные со всех сторон отношения с соседними странами, а не пытаться навязать им свою дружбу с помощью либо военной силы, либо такой вот гибридной агрессии, которую я описываю.
Илья, ну вот из вашего доклада следует, что у Путина много друзей и партнеров в Украине. Почему вы выделили именно конкретные фигуры, несколько деятелей оппозиционного блока и олигарха Александра Онищенко?
Ну, мне представляется это довольно тенденциозным, и пока это хорошо показывает, как работает, собственно, путинская агентура в Украине, как позволяет ему там, да, вот восстанавливать утраченные после революции достоинства позиции. Не секрет, что, в общем, оппозиционный блок, который был сформирован на обломках партии регионов, которую возглавлял в свое время Янукович, это во многом люди лояльные Кремлю, люди, экономические интересы которых напрямую связаны с Кремлем, люди, деньги которых размещены в России, бизнес которых находится в России. Любопытный момент, что их законодательная активность в Верховной Раде зачастую курируется просто администрацией президента. Это стало ясно после того, как были опубликованы имейлы Владислава Суркова, человека, который в Кремле отвечает отвечает за украинскую политику и, собственно, несет ответственность за многое из того, что там происходит. Вот, что касается Онищенко, это очень любопытный персонаж. Он был таким менеджером в газовом секторе во времена Януковича. Он был таким одним из топовых фигур в окружении Януковича. Во времена Януковича стал олигархом. В последнее время был депутатом Верховной Рады Украины. У него возникли сейчас проблемы с правоохранительными органами. Он сбежал в Европу и удивительным образом стал таким тараном, который Кремль использует против Украины. Интересы его с Кремлем очень сильно совпадают. И Онищенко и Кремлю выгодно погрузить Украину в хаос, потому что для Онищенко это возможность остаться на свободе и вернуться в Украину и восстановить утраченные позиции. А для Кремля такие люди, как Онищенко, очень удобны, потому что, во-первых, они обладают своими деньгами, они ненавидят новую украинскую власть, они имеют возможность тратить огромные деньги для того, чтобы атаковать эту самую власть, а Кремлю остается просто поддержать их медийно, дать им возможность выступать на российском телевидении, предоставить им какие-то там другие медийные ресурсы. И в этом плане их интересы очень совпадают, и Онищенко является очень хорошим примером того, как это работает.
Но я не буду монополистом, поскольку коллега здесь в студии, тоже журналист Роман Цымбалюк. Роман, у вас какой-то вопрос есть к Илье, пока он с нами на связи?
Лео, вот вы сказали, что этот доклад в первую очередь для российской аудитории. Вот я, живя и работая в Москве, вот мне все-таки кажется, что российское общество в своей массе поддерживает действия российского правительства. И вот то, что вы говорите, куда тратятся деньги, вот почему-то у меня ощущение, что в принципе, россияне не против, и они это поддерживают, и поддерживают войну по большому счету. Вот как вы думаете, так ли это, и можно ли это мнение каким-то образом изменить?
Ну, я думаю, что действительно часть россиян, конечно, поддерживает то, что делает Путин на внешнеполитической арене, и та риторика, которую использует Путин против Украины и против других европейских стран, ложится на благодатную почву. Однако это не значит, что с этим надо мириться, это не значит, что так будет всегда. Это не значит, что если в стране что-то происходит не так, как должно быть, это не нужно пытаться менять. И украинцы это должны понимать гораздо лучше, чем кто-либо другой. Украина тоже переживала непростые времена, и были, что называется, разное общественное мнение в Украине господствовало. Я пытаюсь объяснить своим согражданам, что нынешний курс, который проводит Путин и внутри России, и на внешней арене, губителен для нашей страны. Это противоречит национальным интересам нашей страны. Это ведет к тому, что Россия идет к изоляции. Это ведет к тому, что Россию воспринимают как недружественную, опасную страну. Это, в конце концов, вредит всем интересам России. Причем не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения исторической перспективы нашей страны. Я уверен, что Россия заинтересована в том, чтобы состояться как европейская современная держава, которую в мире будут уважать, но не бояться. В этом национальный интерес России.
Илья, а вы не опасаетесь того, что в связи с приходом нового президента Соединенных Штатов, господина Трампа, вся политика Запада может серьезно измениться и в отношении Украины тоже? Каковы ваши ощущения сейчас?
Ну, я прекрасно понимаю, что политика, наверное, изменится, и в ближайший там год возникнет какой-то там некий такой медовый период в отношениях Кремля и Белого дома. Но все-таки надо исходить из того, что и Трамп, и те люди, которые займут ключевые позиции в его администрации, в первую очередь настроены не прокремлевски, а проамерикански. Это значит, что у них в любом случае с Путиным возникнут объективные сложности, объективные противоречия. И да, наверное, поначалу как-то будет медовый месяц, как-то там, наверное, какие-то санкции снимут, и, наверное, будут там вместе пить чай и ездить друг к другу в гости, но противоречия неизбежно возникнут. И очень важно, чтобы европейские и американские политики понимали, что вопрос Украины – это не какой-то частный локальный вопрос. Это вопрос, ну, по сути, всей структуры, всей конструкции общей европейской безопасности. И забывать об Украине, уж тем более там дать Путину возможность Украину там проглотить, съесть обратно, это очень опасно не только для украинского народа, да, или там для проевропейски настроенной части российского общества. Это опасно для всей Европы.
Да, но сегодня действительно вот 17 действующих и бывших лидеров 17 стран Европы, Центральная и Восточная, обратились к Дональду Трампу с призывом подумать, прежде чем идти на сближение с Россией. И среди них и президент Болгарии, и бывший президент Румынии, и экс-президент Эстонии. То есть много действительно видных политиков. Так что эти опасения действительно транслируются туда, в Соединенные Штаты. Но еще пара вопросов буквально, Илья, значит, во-первых, по лакунам. Вот мне показалось, что в вашем докладе как-то отсутствует, ну, проблемность в отношении самой Украины, то есть буксовка реформ и некоторые вот печальные истории, ну, например, так и не расследованная гибель нашего коллеги Павла Шеремета.
Ну, это правда, но у меня не было такой задачи. Все-таки этот доклад не для украинского общества. Я не украинский политик, а российский. И я уверен, что сами украинцы должны разбираться с этой проблемой. Хотя, конечно, я очень внимательно слежу за тем, что происходит в этой стране. И, конечно, меня очень сильно беспокоит расследование гибели нашего товарища Паши Шеремета. Но у меня нет задачи. Я не хочу вмешиваться в украинскую политику. Я не хочу давать советы. Я не хочу учить украинцев, как им проводить реформы. Они сами прекрасно без нас разберутся.
Может быть, не надо идеализировать ситуацию, в конце концов?
Я совершенно ее не идеализирую. Я прекрасно понимаю, что украинские политики не идеальны, вообще идеальных политиков не существует. Я прекрасно понимаю, сколько проблем у украинского общества. Но просто я считаю, что украинцы вполне в состоянии эти проблемы решать самостоятельно, без моих советов. Да? Меня беспокоит то, как выстраиваются отношения между нашими странами. Меня беспокоит то, как Путин использует пропаганду, использует коррупцию для того, чтобы навязать свою волю Украине. Я заинтересован, и абсолютно искренне это говорю, в успехе украинских реформ, потому что я считаю, это выгодно в первую очередь той части российского общества, которая хочет перемен. Ведь как работает путинская пропаганда? Они говорят, вот вы хотите перемен, ну вот вы получите то, что мы наблюдаем в Украине. Войну, там, коррупцию, олигархию и так далее. И напротив, если Украина добьется успеха на пути реформ, если Украина в ближайшие там, несколько лет состоится как успешная европейская держава, это будет очень хорошая, что называется, такая история успеха, которая показывает, что перемены могут привести к позитивным изменениям. И в этом плане я, конечно, желаю украинцам успеха, но не считаю вправе давать им какие-то советы и рекомендации. Сами разберутся.
Ну, хорошо, я знаю, что вы спешите. Пожалуй, последний вопрос. Это вопрос о конкретных действиях. Вот я увидел сегодня на ленте сообщение о том, что ваше движение «Солидарность» планирует провести акции памяти Бориса Немцова в Москве и других городах в годовщину его убийства 27 февраля. В прошлом году эти акции были достаточно масштабные, в том числе и против войны на территории Украины. Как вы видите эти мероприятия в этом году?
Ну, мы надеемся добиться согласования марша. Надеемся, что все-таки московские власти проявят уважение к памяти нашего погибшего товарища и дадут возможность провести крупный марш оппозиции в центре Москвы, как это было в предыдущие два года. Наверное, возникнут с этим, конечно, проблемы, но мы приложим все усилия. Я знаю, что огромное количество людей готово выйти на этот марш. И будем добиваться того, чтобы он прошел мирно, легально, как это было в предыдущие годы. Это действительно очень важно для нас. Это не только дань памяти нашему погибшему товарищу, это важно и с точки зрения стратегии оппозиции, это очень важно с точки зрения мобилизации наших сторонников. Постараемся сделать это на высшем уровне.
Хорошо, спасибо. Илья Яшин был в эфире «Радио Свобода». Ну, а мы продолжим уже обсуждение ситуации в Украине и тех проблем, которые, собственно, обозначены в докладе. У нас Игорь Клямкин долго молчал, и, в общем, я думаю, что, Игорь Моисеевич, как вы относитесь к той концепции, которая вот дана в докладе Ильи, то есть как бы олигархия, вот это вот союзники Путина, да, которые, собственно, могут изменить изнутри ситуацию в Украине и воспользоваться тяжестью 2,5-летней войны, оккупации, аннексии и так далее.
Ну, я не могу сказать, что настолько тонко понимаю ситуацию в Украине, чтобы судить о том, какие там между ними трения и конфликта интересов. Но объективно, если говорить, то, конечно, позиция олигархата и позиция, политически представленная оппозиционным блоком. Вот. И, естественно, они не заинтересованы, чтобы стратегия, которая реализуется на Украине, реализовалась. Вот. И, естественно, через те или иные каналы они пытаются это заблокировать. Не знаю, насколько фактор олигархов и их попытка все это затормозить и подыграть России, и насколько именно Россию они пытаются сознательно подыграть. Вот. Я об этом судить не берусь, но, тем не менее, объективно, естественно, они работают на руку путинской политики.
А что еще работает на путинскую политику с тем, чтобы изменить, так сказать, поведение Украины, смириться с тем, что часть ее оккупирована, часть аннексирована?
На это работает прежде всего то, что та стадия реформ, на которой находится Украина, я категорически не согласен с тем, что они там не идут, что они только имитируются. Это неправда. Можно привести массу шагов, вот, которых никогда не было в Украине до этого, поэтому Европейский Союз считает, что там реформы беспрецедентные, но медленные. И не только Евросоюз, вот советник Бальцерович тоже считает, что идут, но медленно. И тем более таких реформ там, по судебной системе, по декларированию доходов, расходов должностных лиц, по созданию независимых антикоррупционных структур и так далее, их и здесь не было. В свое время, когда Медведеву предлагали, он решил последний год заняться борьбой с коррупцией, ему предлагали создать независимые структуры, он жутко был удивлен, как это, вне существующей правоохранительной системы выделим какую-то новую структуру от них независимую. Вот так что, но так как они идут медленно, так как результатов этих реформ большинство населения не ощущает на себе, то, естественно, этот фактор, те силы, которые или были в оппозиции, или перешли в оппозицию, естественно, они его используют для того, чтобы через чисто популистскую риторику, для того, чтобы раскачивать ситуацию. Так что часть оппозиции, которая сейчас существует, она объективно тоже работает на руку, естественно, Москве, потому что раскачка ситуации, вот и требование досрочных выборов и так далее, естественно, это работает на того же адресата.
Роман, вам вопрос, собственно, насколько эффективна вот эта гибридная агрессия, о которой пишет Илья Яшин в своем докладе. Он же пишет не только о, собственно, военных действиях в Донбассе, но и о пропаганде, о использовании действительно вот этой непонятно какой колонны, да, олигархической, в том числе и украинской прессы, тоже подконтрольной некоторым олигархам. Что вы об этом думаете?
Ну, мне кажется, ситуация на самом деле намного сложнее, чем вот ее подает Илья. Вот говорить о том, что олигархи играют на руку Путина, не так. На самом деле, вот по моему мнению, Кремль старается использовать внутриукраинские противоречия, конкуренцию внутреннюю, для того, чтобы как бы ослабить украинское государство в целом. И все-таки разница есть. Я вот какое-то время назад имел возможность познакомиться с докладом, который был подготовлен администрацией президента России. Так вот, в качестве вывода там было указано, что не стоит искать новые пророссийские силы в Украине, потому что они такими не являются. И даже оппозиционный блок, ну, можно его в какой-то степени назвать симпатизантами России, но сказать, что они пророссийские, это не так. Тем более, события последних трех лет, и аннексия Крыма, и война на Донбассе показала, в том числе украинским олигархам, следующее, что когда приходят русские, они забирают все. Они забирают заводы, фабрики, а если не забирают, как бы, то ставят собственника в заведомо сложное и зависимое положение.
То есть дань берут просто-напросто.
Ну, типа, вот что-то типа такого. То есть можно, условно говоря, там проводить свои лоббистские группы в парламент Украины, в нашу Верховную Раду, но когда к тебе приходят уже непосредственно на объект люди с автоматами и на российских БТРах, эти механизмы, которые вот так вот там что-то перетереть, как у нас делается в политике, они не работают. Поэтому я в этом плане достаточно спокойно к этому отношусь. И понятно, что оппозиционный блок и там, ну, вообще, скажем так, вот партия регионов после бегства Януковича, она же распалась там на масса кусочков, и без Донбасса в составе Украины никогда нового президента а-ля Янукович уже не будет, потому что этих людей, они на оккупированной территории, они не могут голосовать у нас. Поэтому, и вот после того, как партия регионов распалась на массу таких более незначительных политических сил, как бы у них особых шансов нету. И понятно, что вот будут выборы не досрочные, а именно срочные, вот как они запланированы. Они наберут больше, чем на прошлых выборах.
Они могут даже первое место занять, по некоторым прогнозам.
Но это не значит,
что... И остаться в одиночестве.
Это не значит, что даже если они сформируют правительство, это не значит, что они сделают резкий поворот на восток. Потому что, подчеркну и повторюсь, практика показывает, что ты можешь во время кампании говорить все, что угодно. Можешь критиковать Порошенко, Яценюка, Гройсмана. Ну, наверное, это и правильно, пусть они тоже не зазнаются, как бы. Но если ты становишься у руля такого государства, как Украина, действия, риторика и действия, они будут сильно-сильно отличаться.
У меня вопрос сейчас будет Антону Геращенко. Добрый вечер, Антон Юрьевич. С нами тоже на связи по телефону депутат Верховной Рады Украины. Хотел вас спросить, ну, поскольку повод у нас доклад Ильи Яшина и о войне, и о гибридной войне. Я вас хочу спросить как раз о войне. Какая сейчас ситуация вот на этой линии, скажем прямо, фронта в Донбассе?
Сейчас день противостояния оппозиционное. Время от времени со стороны оккупированной территории осуществляются обстрелы украинской территории. Наша армия дает ответ только в случае, если первое начинается обстрел с территории, оккупированной российскими войсками и их террористическими приспешниками.
То есть это, в общем, такая оппозиционная, что ли, война, да, получается?
Да, совершенно верно.
А что-то хотя бы вот в процессе, ну, разговоров вокруг Минских соглашений, хоть что-то сделано за это время? Потому что в России любят говорить, вот, не выполняются Минские соглашения, Украина виновата и так далее.
Минские соглашения не выполняются российской стороной. По Минским соглашениям нужно было провести отвод тяжелой техники и вооружения на 30 километров. Это было не сделано. По Минским соглашениям необходимо было еще 2 года назад провести обмен всех на всех заложников, которые находятся в плену Российской Федерации. Это также не сделано. Поэтому именно Российская Федерация не выполняет те обязательства, которые брались на известной встрече в Минске с участием Владимира Путина, Меркель и Оланда.
Но и никакого прогресса вы не ожидаете в ближайшее время?
Ну, конфликт на Донбассе превратился в еще один замороженный конфликт на постсоветском пространстве, наряду с конфликтом Приднестровским, Абхазским, не знаю, Сибирским.
Но и украинское руководство с этим смирилось или пытается что-то все-таки сделать, как-то, ну, я не знаю, пробить эту ситуацию?
Ну, мы работаем вместе с нашими зарубежными партнерами над тем, чтобы режим экономических санкций, действующий против Российской Федерации за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, сохранялся и приумножался. По данным макронистов, Россия понесла уже много сотен миллиардные убытки от режима экономических санкций, поэтому Крым и авантюра с оккупацией части Донбасса обходится России крайне дорого. Это отсутствие развития, это отсутствие доступа к новым технологиям, это обструкция на мировом уровне, это отсутствие привлечения инвестиций и развития.
Скажите, есть какие-то сейчас оценки у вас, сколько российских официальных, так сказать, войск на самом деле находится на территории Донбасса, представляющих регулярные части российской армии? Я вот видел сообщение, что какие-то структуры прибыли с территории Чечни даже.
По оценкам нашего генерального штаба, во втором эшелоне стоит 4-5 тысяч сил российских, но на передней краю используются или обученные граждане Украины, сепаратисты, коллаборационисты с российскими военными советниками, или же используются до сих пор добровольцы из Российской Федерации, которые одурманены пропагандой, приехали в Донбасс. Они все получают заработную плату, которая платится опять-таки из российских источников.
А есть какая-то оценка, сколько, собственно, сколько эти силы представляют так называемых двух республик?
100 тысяч человек.
Сколько, извините,
обученные, не созданные вооруженные силы, так называемые ДНР, при непосредственном участии российских военных советников, и которые вооружены полностью Российской Федерацией, предоставленной техникой, военное оружие.
Антон Ильич, простите, мы не слышали цифру просто, сколько?
От 30 до 40 тысяч человек составляют вооруженные силы, так называемого ЛНР, ДНР. Они полностью содержатся, финансируются, обучаются российскими специалистами, финансируются Россией.
Хотел вас спросить о событии сегодняшнего дня. Надежда Савченко обнародовала списки пленных с двух сторон и лиц, которые разыскиваются. Собственно, как вы оцениваете это событие? Что это как-то меняет ситуацию политическую в Украине? Не меняет?
Значит, Надежда Савченко продолжает действовать в интересах, на мой взгляд, российских спецслужб. И публикация данных списков наших заложников, содержащихся на территории оккупированной Российской Федерации, они лишь играют на руку России. Это то, что наши украинские пленники используются Россией как фактор внутренней дестабилизации Украины. И любая несогласованная государственная структура не играет на этом поле, это лить мельницу на пользу российских оккупационных властей.
Но сейчас какова ситуация? То есть этот обмен пленными фактически заморожен, правильно я понимаю?
Он заморожен по той причине, что российская сторона не дает согласия своим марионеткам на выдачу наших ребят, которые содержатся в племени.
И еще один вопрос, поскольку вы советник министра внутренних дел, я хотел вас спросить о расследовании гибели нашего коллеги Павла Шеремета. Собственно, что-то есть какое-то продвижение или нет?
Пока сказать, что это преступление полностью раскрыто, я не могу. Следователи подбираются к заказчикам и организаторам данного преступления. Я надеюсь, что в 2016 году, когда убийство Павла Шеремета будет раскрыто, и в этом будет объявлено официально. Но пока я не могу раскладывать такой информации.
Ну и, пожалуй, в конце хотел вас спросить о том, что сейчас вы ожидаете в перспективе, поскольку ситуация действительно в мире меняется, новая американская администрация приходит. Не может ли получиться так, что Украина окажется неожиданно для себя в некоторой изоляции, когда начнутся некие попытки наладить отношения Белого дома с Кремлем?
Российская пропаганда активно пытается внушить мысли как в России, так и через свои источники в Украине, что, мол, придет Трамп, станет президентом, и позиция Америки в отношении санкций экономических против России ослабнет. Это не так. Дело в том, что американская политическая система построена на системе баланса, сдержанных противовесов. И даже в самой республиканской партии, и в Сенате, и в том числе, огромное количество сенаторов, конгрессменов не поддерживают заявление Трампа о улучшении отношений с Россией. Продолжают считать Россию главной угрозой мира и стабильности в семье. Вот поэтому 31 декабря Украина посетила трое конгрессменов, членов республиканской партии, с сенатором Маккейном. Они побывали на передовой, побывали в зоне АТО вместе с президентом Украины Петром Порошенко и продемонстрировали таким образом солидарность значительной части американского народа с Украиной, которая терпит бедствие из-за агрессии Российской Федерации.
Но еще и ожидается визит Джо Байдена, вице-президента США, как я понимаю, да, в ближайшие дни?
Да, это будет его последний фактически визит в качестве вице-президента Соединенных Штатов. Это еще один очередной жест со стороны демократической партии, которая отдает правление президентской администрации поддержку Украины.
Спасибо за интервью. Антон Геращенко, депутат Верховной Рады Украины, был в эфире «Радио Свобода». Вернемся к, так сказать, нашему разговору в студии. Роман, я хотел вас про Надежду Савченко спросить. Тем более вы Владимиру Путину задавали вопрос о пленных, о тех лицах, которые удерживаются в России. Но вот получилась такая ситуация. Надежда Савченко вернулась. Те люди, которые за нее ратовали, сейчас считают ее чуть ли не предателем. А те, кто здесь, кстати говоря, в России, которым ее представляли как там злостную убийцу российских журналистов, вот, что, конечно, не соответствует действительности, сейчас говорят, о, как она на Москву работает. То есть что-то случилось действительно странное, да?
Ну, самое главное, Что бы ни делала Надежда Савченко сейчас в Украине, она не заслуживает того, чтобы сидеть в российской тюрьме. И вот лично моя к ней претензия, вот как гражданина Украины, что своими действиями сейчас она немножечко как бы охлаждает пыл украинских властей проводить публичные акции, публичные требования для освобождения других граждан Украины.
А это вообще на сотни людей счет идет, да?
Но если мы говорим вот о тех, которые находятся на территории России, вот даже вот в ее списке, которые она опубликовала, там 44 фамилии, и эти 44 человека полностью коррелируются с МИДом, списком, который составил МИД Украины. Возвращаясь к вашему вопросу, ну, ни у кого не возникает секрета, что или, по крайней мере, и здесь я неоднократно это слышал, что свое действие она координирует с Виктором Медведчуком, который вроде как представитель Украины в гуманитарной подгруппе, но очень многие факты свидетельствуют о том, что он является такой как бы фигурой, что ли, переговорщиком и доверенным лицом президента Российской Федерации.
Да, его называют, что он кум Владимира Путина.
В том числе. Ну, это родственные отношения в данном случае не настолько важны. И у меня складывается впечатление, что в Кремле прекрасно осознают, что любой вопрос по Украине, он будет упираться в обмен пленными. Тут уже звучат время от времени разговоры, что давайте мириться, давайте Крым поменяем на Донбасс, Донбасс на Крым или еще что-то. В общем, признайте, что мы это вас честно захватили и убили 10 тысяч человек. Как бы давайте это все забудем и будем иметь дружбу и дружить дальше. Мы же братские народы.
Ну да, то есть...
Вот. И вот они сейчас пытаются вот эту вот тему обмена как бы первые вступить на эту поляну. И я тут так могу предположить, что действия Надежды Савченко это вот такой вот пробный шар в этом отношении. Потому что что она сделала в первую очередь, когда она вышла из тюрьмы, ее действия, она говорила о том, что я буду бороться за освобождение украинских пленников. Ее можно в этом только поддержать. Но на практике что получилось? Она пришла с родственниками пленников к администрации президента Украины и начала говорить, что президент Украины ничего не делает. Ну, я тогда хочу за нее спросить, а что, пленники сидят у Порошенко в подвале, в его резиденции или там на Банково?
Если бы она и в Москву съездила, собственно, помните, да, тоже шум какой был.
Результат какой этого?
Вот теперь публикация списков, нет, вот какое-то движение, да, нет?
Результатом являются освобожденные люди.
И ее упавший рейтинг, кстати говоря, в десяток раз.
Это ее личные проблемы.
Но это значит, что она им готова жертвовать ради чего-то?
Подождите, хорошо это критерием обмена является только одно. Это люди, вернувшиеся домой. И она, почему, собственно говоря, в Украине к ней такие претензии? Потому что она говорит, что они не черти, имеется в виду лидеры боевиков, давайте вести переговоры с ними. Но и тем самым, как бы.
Но у боевиков есть хозяева.
Да, давайте. И тем самым, получается, она пытается в Украине протолкнуть мысль, что у нас гражданская война. На самом-то деле ситуация не так. И вот давайте вспомним двух женщин, которых якобы боевики передали под Савченко как знак доброй воли. Но только вопрос в том, что когда это сообщение было опубликовано на сайтах боевиков, то от имени Плотницкого и Захарченко, то ни Плотницкий, ни Захарченко об этом даже не знали. Тогда возникает вопрос, зачем с ними вести переговоры?
Но женщин-то освободили?
Да, их передали.
Ну, хоть что-то хорошее.
То есть в этом отношении, конечно, это вот как раз есть результат. Но если возвращаемся к началу этого разговора, что нельзя вести переговоры с теми, кто не принимает решения.
Угу. Поэтому вы поговорили с Владимиром Путиным на пресс-конференции. Даже сказали ему про пытки. Он, по-моему, расстроился и решил вам не идти навстречу. Если бы не сказали, может быть, про пытки, вдруг бы он сказал бы, ну ладно, мы там десяток людей освободим.
Вы знаете, я очень часто после этих вопросов что-то подобное слышу, но, к сожалению моему, я всего лишь журналист. Я не политик, я не переговорщик, я не могу решить этот вопрос. Если бы я мог, я бы станцевал там калинку-малинку, даже знаю, у кого взять урок. В случае чего. Но, к сожалению, возможности прессы, они все-таки ограничены.
Это мы знаем. Игорь Моисеевич, как вы смотрите на эту ситуацию, поскольку это событие сегодняшнего действительно дня с Надеждой Савченко? Вот она так, как она понимает, борется за то, что она обещала. Она вышла из российской тюрьмы, а в тюрьмах действительно находится и в Донбассе, и в России много людей. Она за них вот так борется, а многие недовольны украинские политики.
Ну, мне сложнее говорить, чем Роману на эту тему. Это все-таки глубоко внутри Украины и их проблема. Но со стороны это выглядит так, что действия Савченко, которые, я согласен, отсюда это видно тоже, никаким практическим результатом не приведут. Они легализуют практически, ну, в какой-то степени легализуют или легитимируют тех людей на Донбассе, которых в Украине считают террористами, и переговоров с ними, как с представителями вот этих двух республик, к ней ведут, а ведут практически как лидерами вооруженных формирований и частными лицами. Они даже статус на документах свой не фиксируют. И эффект реальный — это демонстрация части населения, что украинское государство, украинская власть не контролирует ситуацию и может позволить себе делать заявление против, но не может воспрепятствовать такой ситуации, когда один политик ведет переговоры практически от имени украинского государства, что, естественно, в глазах населения его не укрепляет. Насколько этот негативный эффект скажется, я не знаю. Кроме того, там же есть одно условие, если я не прав, Роман меня поправит, которое выдвигает и в Москве, и в Донецке, с Луганском, что будем менять. Там, кстати, представьте себе, там 40 с лишним человек. Если всех на всех, то это там примерно 900 в Украине на 40 в Донбассе.
Разные цифры, но
все равно. Соотношение, в общем, такое.
Более чем на порядок выше. И все равно они не хотят. Почему не хотят? Насколько я знаю, они хотят отдавать амнистию.
Да, и, собственно говоря, опять же, почему-то, извините, если я вас перебил, президент России почему-то лично говорит, что давайте амнистию им. Там возникает вопрос.
Он, наверное, почитал Минские соглашения.
Да, но подождите, там немножечко все по-другому написано. И возникает вопрос. Зачем вести с ними, если за ними стоит президент России и не скрывает этого, который говорит, что пока не будет амнистии, они не согласятся. Откуда он знает?
Потом... Так и Савченко он освобождал, собственно, по просьбе якобы родственников пострадавших, погибших журналистов, которые вдруг прозрели и попросили ее освободить, понимаете? Ну вот понятно же, с кем действительно вести переговоры, это действительно все видно. Я еще один вопрос хотел задать, тоже сегодняшний, кстати. Роман, это вопрос, ну вот я по поводу реформ уже спрашивал нашего коллегу в разговоре. Ну вот действительно сегодня появилось интервью бывшего руководителя Национальной полиции Украины Хати Диконаидзе, которая сказала, что руководство страны вашей использовало реформаторов как ширму, чтобы сохранить коррупцию. Ну так козлов отпущения, там много жестких таких слов. Вот как вы воспринимаете все это? Она просто играет в команде Саакашвили и вот так вот критикует? Или действительно соответствует действительности?
Я думаю, справедливо и первое, и второе. Ну, во-первых, команда Саакашвили – это наши уже украинские политики, которые создают свою политическую силу и готовы на следующих, подчеркну, очередных выборах пройти в парламент. И все у них шансы есть благодаря, ну, во-первых, их деятельности как реформаторов и благодаря вот запалу Михаила Саакашвили как очень яркого украинского уже политика. Проблема украинского общества в том, что благодаря телевизору у нас, не знаю, в украинском телевидении
что касается внутренней политики, сплошной сумрак и грусть. И понятно, что это откладывает...
То есть все всех критикуют?
Все критикуют. Вот эти вот дискуссии на тему «докажи, что не ты агент Кремля», а если нет, доказали, решили, что агентов Кремля нету, то все равно во всем виноват Кремль и так далее, это, ну, скажем так, вот по моему ощущению, вот я сегодня ночью приехал, как бы вот население в как бы так немножко загоняет в депрессию внутреннюю.
Но это ж лучше, чем когда одно и то же, знаете, по всем каналам, как в России.
100%.
Но... Вот сейчас, знаете, как это, что Трамп придет и все разрулит по всем каналам.
Не, ну у вас совсем все просто, как бы, кажется.
Одна кнопка.
Да, и внимание населения можно переменить или передвинуть буквально за одну секундочку. Но вот откуда берутся это недовольство реформами? Ну, если вот так вот смотреть со стороны, на фоне того, что происходит, и скажем так, 2 года назад был риск вообще того, что государство Украина в принципе сохранится. Потому что никто не знал, где так называемые путинские трактористы и шахтеры, где они остановятся.
Но они хотели всю Новороссию, как они нарисовали, ну, даже там картинку.
Мнения там разные были. И я могу вам сказать, что по моему внутреннему ощущению, остановились они там, где они остановились, благодаря самопожертвованию украинских солдат и добровольцев. Потому что этот же эффект какой? Мы взяли Крым, о, как легко. Если бы так же Донбасс, так же, я не знаю, южные регионы и так далее, ну а кто вам сказал, чтобы они дошли до Черновцов и Ужгорода? Вопрос только в том, что вот здесь очень часто говорят, что власти Украины сделали большую ошибку, что, ну, условно говоря, начали стрелять.
Начали стрелять некоторые другие люди, по-моему, с другой стороны.
Надо было никоим образом не применять силу. Вот я тогда возникает вопрос. А где? Ну, ждать, когда вы сколько захватите
города? То есть, что забавно, эти советы обычно дают люди, которые выступали за применение сил в Чечне, например, в России. Да, вот так получается. Я умное слово хочу, я тут узнал новое умное слово, хочу применить, да. Тут дискуссия целая была разных политологов, по-моему, она еще не завершилась в России, новогодняя, со словом «анократия», которое применили к Украине, да. Это очень такой странный термин, но одни считают, что это, так сказать, имеется в виду слабое государство, другие говорят, что это вообще там что-то типа Сомали и Зимбабве, да, где полное безобразие и ничего не работает нормально. Ну а третьи говорят, что это политический режим, который на развилке между авторитаризмом и демократией. Но я вот к Игорю Моисеевичу тогда обращусь, вы в эту дискуссию тоже ввязались слегка. А что на самом деле вот с Украиной? Что это такое, если использовать такие умные слова?
Ну, я в дискуссию как-то непосредственно не ввязывался. Вот. Исхожу из того, что анократия, она так неоднозначно понимается. Ее можно понять как вообще полное отсутствие государства, которому еще только предстоит стать или там демократическим, или авторитарным, то есть не до государства. Вот, что применять из России такого рода термины, я не первый, кто это высказываю, вот сложившаяся политическая ситуация в отношениях между официальной Россией и Украиной, вот, неуместно, потому что это заведомо ставит и работает на образ Украины, который здесь очень целенаправленно насаждается. Вот, что это что-то такое, значит, непонятно что, что это ужас, ужас, ужас. И вот это еще терминологически оформляется через эту анократию. Вот, как ее назвать? Я, честно говоря, не знаю, как оно. Я думаю, что это становящаяся демократия.
Вопрос с европейским все-таки вектором развития.
С европейским вектором становящаяся демократия. Очень трудно, не ставшая. С большим, для меня, с вопросительным знаком, станет ли. Но, тем не менее, двигающаяся в определенном направлении создания определенных институтов. И не консолидированная демократия, не консолидированная, этим она отличается от. Но, тем не менее, это становящаяся, находящаяся в процессе восстановления демократии. И не надо применительно к ней придумывать какие-то особые термины и выделять ее из всего вот постсоветского пространства. Она, если чем-то и выделяется из всего вот этого пространства, кроме Прибалтики, то тем, что там обозначился вектор движения, который в других бывших республиках не обозначился. Это другие, это все государства постсоветского типа, как правило, авторитарные. Вот, никакие не гибридные, а именно авторитарные. Вот, а Украина двинулась в другом направлении, этим она отличается.
От авторитаризма,
от авторитарных режимов постсоветского пространства.
Роман, у меня к вам вопрос, раз вы свежий путешественник с Украины, к нам сюда, в Москву, да, скажите, пожалуйста, а каково умонастроение людей, вот, что они думают по поводу экономики? Что вообще, как там людям живется? Опять же, вот не ужас-ужас, а вот реальность, да? Потому что я увидел тут цифры, ну, цифры мало что показывают, но все-таки кое-что показывают. Там падение 9% было, падение 6%. Сейчас прогноз Мирового банка, по-моему, рост там 0-1% ВВП. Возможно.
Ну, рост у нас уже был в прошлом году, что немаловажно.
Все-таки был, да?
А после подъема с этого года до 3200, если не ошибаюсь, гривень вот, минимальных зарплат и минимальных выплат, хочу разочаровать российских слушателей, эта сумма соизмерима с минимальными выплатами в такой прекрасной процветающей стране, как Российская Федерация, где куча нефти, прекрасные вооруженные силы, которые бомбят всех, кого не попадя, и нефть. Ну, естественно, Путин с его стабильностью. Поэтому, если говорить как бы об уровне жизни, то, как это ни странно, сейчас он становится снова соизмерим с российским на фоне всего происходящего. Разница только в том, что российского гражданина заставляют переживать за Украину и радоваться там нашим там каким-то проблемам. Постоянно рассказывают, что у нас там тарифы там высокие, еще что-то дорогое.
Газ ужасный, опять начали
возникает
отбирать
вопрос,
у кого-то, да? Все видим.
Я, живя здесь, вообще не знаю, как бы, ни одной программы, чтобы кто-то это обсуждал такую российскую проблематику.
Вы имеете в виду на российских государственных телеканалах?
Конечно. Ну, вы посмотрите, только Украина, у нас, у них там
плохо. Нет, Сирия еще есть, я с вами категорически не согласен.
Это с точки зрения войны. Ведь война на оккупированном Донбассе продолжается, но этой темы нет. И если позволите заметить, вот насчет вот этих вот терминов, которые здесь придумывают. Как вы сказали,
анократия.
Анократия. Делается это. Это делается это все примерно для следующего. Когда-то, когда Российская Федерация придумала первых крымских диверсантов, которые там хотели взорвать весь полуостров, и поэтому напились на Симферопольском вокзале, устроили пьяный дебош и попали в КПЗ. А потом выяснилось, что они шпионы.
Ну, их хорошенько побили, я подозреваю, поэтому они и признались.
Так вот, тогда президент России сказал, что впервые вот так на таком уровне было сказано, что в Украине там олигархи, они обворовывают украинское население. Но вот у меня почему-то складывается впечатление, что раз у них там кто-то кого-то обворовывает, то получается, значит, их можно убивать. Можно вводить туда войска, захватывать территорию Украины, Крым, Донбасс и так далее. Ну, у нас, украинцев, немножко другое мнение по этому поводу. И если у нас там и есть, ну, проблема есть в любой стране, и глупо это скрывать или не говорить, и все тем более об этом знают, особенно у нас страна вообще без секретов в этом плане. Поэтому, но это никоим образом не является оправданием российской агрессии.
Нет, я понимаю, что это не является оправданием, но вот...
Ну вот пытаются именно вот в таком ключе это подать.
Ну, то есть, у вас ощущение какое? Вот настроение улучшается у людей, да, или нет?
Вот сейчас как это ни странно, улучшается то, что называется социальные стандарты. Появились деньги и время, и власти поняли, что несмотря на войну, тем надо заниматься. Началась ремонтироваться инфраструктура, дороги, там еще что-то. Да, это там не в каком-то там шикарном состоянии, но процесс пошел. Я не знаю, в Киеве появились новые трамваи, абсолютно новые, которых раньше не было. Еще что-то. Новые остановки, табло, допустим, в том же Киеве на электронной, которых раньше не было при власти стабильных парней, которые теперь почему-то все живут здесь. Ну, вот москвичам это будет удивительно, наверное, услышать, но я вот, находясь в Киеве, впервые увидел технику, которая убирает во дворах снег и тротуары. Раньше у нас как-то особо это не практиковали в принципе. То есть понятно, что там на фоне вот этого снегопада там масса нареканий, но процесс идет. И это очень сложно увидеть, когда тебе с одной стороны в телевизоре говорят, что все плохо и мы умрем, а с другой стороны ты постоянно на это все смотришь и как бы глаз человека замылен. А если ты приезжаешь, то оптимизма на самом-то деле намного-много больше. И подчеркну насчет вот этих всех терминов. Какое государство Украина? Все, что было отхапано у Украины, было захвачено исключительно военным путем российскими вооруженными силами. Поэтому...
Ну, вы имеете в виду Крым и кусок Донбасса.
И кусок Донбасса. Поэтому говорить, что мы не страна, за эту страну уже тысячи людей сложили свои головы. И мне кажется, это единственный критерий, на самом-то деле, экзамен для нашего государства. И если кто-то думает, что можно там, ну, поменяет Порошенко, поменяет еще кого-то, но украинцы-то останутся, и для нас Украина ценность сама по себе.
Игорь Моисеевич, вот хотел вас спросить еще по поводу все-таки этих вот стабильных парней, о которых Роман сейчас упомянул. Тут они в Москве что-то такое шебрушат, там суд вот был, что якобы там как хунта, государственный переворот и так далее. И бывший премьер господин Назаров тут даже на днях заговорил, что какое-то правительство в изгнании, там они собираются замутить. А вот как вы думаете, вообще у этих вчерашних от Януковича, у них какие-то шансы есть?
Я думаю, у людей, которые сейчас находятся в Москве, вот, политической перспективы никакой нет и не будет, потому что вы вспомните, что те, которые там люди, сейчас вроде бы в оппозиции, я не беру судить, все ли они, но в ночь на 21 февраля 2014 года этот партия регионов раскололась, и большинство оказалось в этот день, в эту ночь в оппозиции, и после этого Януковичу ничего не оставалось, как подписать эти соглашения, потому что он потерял контроль над парламентом. Вот. И потом эта часть из них вышла из этой партии. И, значит, искать каких-то для себя конкурентов в городе Москве, вот, среди политических банкротов, ну, это просто их политические интересы вот, нет. А приехать в Украину отсюда и там предъявить какие-то... во-первых, надо, чтобы их еще пустили туда, в Украину. Я не вижу для них никаких перспектив. По-моему, для них политическая карта отыграна. А вот что будет происходить с Украиной? Знаете, Украина такая страна, сами украинцы об этом говорят, я ничего здесь от себя не придумываю, где всегда есть проблема сильного общества и слабого государства.
Ну, может, это и неплохо. А то вот в России мы видим, что такое так называемое сильное государство.
На этом основании вот и предлагают для их характеристики определенные термины, о которых мы только что говорили.
Роман, коротко хотел в конце вас спросить. Вот на ваш взгляд, революция достоинства Майдана, она продолжается или она затухла?
Все продолжается, потому что украинцы строят свою страну.
Вот даже так.
Да? Этот вопрос нельзя решить через год, через два. Многие государства, которые сегодня простоят, на это потратили столетия. Я думаю, что мы справимся немножко быстрее.
Ну, хорошо. Тем более, это у вас не первая попытка. Надеюсь, что в этот раз получится лучше, чем в Украинской Народной Республике. Я благодарю Романа Цимбалюка, Антона Геращенко, Игоря Клямкина и Илью Яшина, которые были в программе «Лицом к событию» «Радио Свобода», которую вы могли смотреть у нас на сайте, на канале «Настоящее время» и слушать на волнах «Радио Свобода». Всего доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.